Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Надеемся, что вы включили приемники в хорошем настроении, а если нет...
Давай так, надеемся, что вы включили приемники, а потом в хорошем настроении, пункт номер два, да? А если нет, то что?
Подожди, а если нет, это что, это настроение нехорошее или приемники не включили?
А если нет, то мы придем, включим приемники?
Если вы приемники не включили,
то помочь вам
тяжелее, конечно.
То у вас плохое настроение.
Возможно.
Да, вот понимаешь, все это взаимосвязано. Поэтому 648 АМ, включаем свои приемники в автомобилях или в домах, квартирах и слушаем Радио Крым Реалии. Тем более, что с вами Сергей Макрушин и Катя Некречи. Такое событие.
Всем привет. Да.
Сегодня мы должны напомнить вам о том, что у нас есть номер телефона, по которому вы можете абсолютно бесплатно дозвониться в эфир и принять в нем участие. 8 800 10 06 926. Для жителей материка номер телефона 044-490-31-18.
Напомним также, что нас можно слышать на частоте 105,9 FM, 648 AM. Но если сигнал глушат, вы можете воспользоваться альтернативой. Для этого заходите на сайт Крым Реалии, там вы без труда найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, трансляцию наших эфиров в видеоформате мы ведем на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее, излагать информацию, которая у вас есть, и главное, делиться нашими эфирами со своими друзьями.
Делиться эфирами, делиться этим значением 648 АМ. Для тех, кто не знает еще, что в Крыму мы вещаем на этой частоте, и также мы поговорим сегодня о том, в общем-то, что Крым в демографической яме, будем разбираться, естественно это или неестественно, почему, в общем, такая ситуация, исходя из недавно обнародованной статистики. И еще у нас тема про мисс Мира и мисс Крыма, обзор конкурсов красоты, это специально по заказу Сергея Макрушина.
Я давно ждал этой темы.
Да, но это все будет после новостей.
Новость. Гоу!
Начинаем мы наш утренний блок с новостей. Вот министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на Генассамблее ООН 16 декабря рассказала о проблемах с правами человека в аннексированном Крыму.
В результаті окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей Україна втратила більше 7% території. Для прикладу, це більше, ніж територія таких країн, як Швейцарія, Нідерланди та Естонія. На території окупованого Криму відбуваються арешти мирного населення, переслідування за політичними, етнічними та релігійними ознаками. Закриваються українські школи, знищується українська і кримсько-татарська ідентичність. Окупаційною владою та науковими інституціями Російської Федерації знищується культурна спадщина України. Рівно місяць тому, 14 листопада 2019 року, арбітражний суд Калуги прийняв остаточне рішення про виселення Кримської єпархії Української Православної Церкви з будівлі Кафедрального Собору рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Одночасно з цим було також прийнято рішення про знесення каплиці Православної Церкви України у Євпаторії. Більше 100 громадян України в Криму ув'язнені за відверто політичними мотивами. Протягом 2014 року більше 500 громадян Росії було переселено до Криму. Відбувається жорстка мілітаризація Криму. Ми намагаємося об'єднати нашу країну, і головна наша мета – реінтеграція ментальна, а вже потім відновлення території. В центрі уваги – людина з її проблемами та потребами.
Также Оксана Коляда добавила, что, цитата, в течение только 2014 года более 500 тысяч граждан России были переселены в Крым. Происходит жесткая милитаризация Крыма. Конец цитата. Также Оксана Коляда рассказала, какие задачи по созданию программ развития ставит перед собой Украина.
Перше, максимально спростити доступ громадян з тимчасово окупованих територій до основних державних послуг – адміністративних, освітніх, медичних. За останній час ми суттєво спростили процедуру перетину лінії розмежування, вирішивши цілу низку актуальних життєвих потреб наших громадян, що змушені жити на окупованих територіях. Друге, Ми формуємо нову ефективну програму інвестиційного розвитку регіону, роблячи ставку на інфраструктурних проєктах, які також з часом можуть призвести до зміни економічної структури регіону. Третє. Ми активізуємо роботу в напрямку формування ефективної інформаційної політики, оскільки саме в інформаційному середовищі розпочалась агресія щодо нашої країни. Гібридна війна – реалії сьогодення. Я б радила цей український урок винести всім нашим іноземним партнерам. Четверте. Ми максимально активізуємо моніторинговий напрямок роботи з тимчасово окупованими територіями. Особлива увага в бік Криму. Наше завдання – фіксувати всі випадки порушень прав людини, інтересів держави з метою вироблення ефективних механізмів реагування. П'яте. Ми розробляємо та вже реалізовуємо комплексні програми компенсації за зруйноване житло, а також цілу низку житлових програм для переселенців.
И, собственно, ранее в МИД Украины заявляли, что в аннексированном Крыму постоянно нарушаются права украинцев и крымских татар. В ведомстве отметили, что на данный момент в Крыму по сфабрикованным обвинениям задержано не менее 35 крымских татар.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября сказал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.
И на самом деле, ты знаешь, что, Сергей, интересно, что вот история с правами человека, она поднимается же не только там украинским правозащитником, да, но и важно, что на таком международном уровне она звучит как-то в последнее время достаточно часто, решение выносится, поэтому это один из таких важных моментов, чтобы, может быть, ну, это какое-то еще одно доказательство очередное нашим слушателям и зрителям в интернете, которые не верят в то, что в Крыму нарушаются права человека.
Ну, источники такого неверия, в принципе, определить довольно-таки легко, учитывая, что вот даже в Крыму, когда крымчане хотят заявить, поговорить о нарушениях прав человека на Крымском полуострове и созывают первую с 2014 года правозащитную конференцию. Что делают? Угрожают собственникам помещения, где они собираются, с тем, чтобы им в этом помещении было отказано. И таким образом конференция, по сути, разгоняется. Я вот читаю здесь комментарии. Уже начали обсуждать нашу основную тему эфира. Некоторые мнения я вот запомню и, конечно же, адресую их нашим экспертам. Но вот по поводу настроения нам пишут слушатели. Мы не включаем приемники, пишет Эдем Сулейманов. Только телефон. В телефоне нас слушают.
Вот, это, кстати, вполне возможно. У меня, например, есть, я себе закачала приложение тоже «Радио Свобода». Там настраиваешься на язык, выбираешь, какой надо регион, который тебе интересен, потому что «Радио Свобода» в более чем в 20 странах представлена. И на самом деле можно таким образом действительно слушать «Радио Крым Реалии» и в телефоне, там, по пути на работу, в маршрутке и прочее-прочее. Поэтому и правильно делайте, Сулейман.
Юрий Юрьевич делится с нами рецептом хорошего настроения с утра. Пишет, как устриц наемся с краба, то и настроение огонь.
Вот, ничего себе.
Дорогой рецепт.
Да, да, в Джанкое, оказывается, как питаются. Ну, неплохо, неплохо. Ну, а мы дальше к новостям.
Новости.
К новостям дальше, тем более, что президент соседней России Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии на 3 года. В документе говорится, что в первой части федерального закона об изменениях в пенсионном страховании цифры 2021 заменить на 2022, имеется в виду год. Таким образом, поступающие от работающих граждан обязательные взносы будут идти на выплаты текущей пенсии нынешним пенсионерам и формирование страховой пенсии как минимум до 31 декабря 2022 года, сообщает Русская служба Радио Свобода.
Впервые отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии были заморожены в 2014 году. Правительство заявляло тогда, что это временная мера, однако с того времени заморозка пенсионных накоплений продлевалась ежегодно. Российский информресурс РБК отмечает, что в конце октября Министерство финансов России опубликовало законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений, которая, как предполагается, придет на смену замороженной накопительной пенсии. Согласно этой системе, размер взноса можно будет установить самостоятельно. Ранее он предлагал отчисление 6% от зарплат. Вот мне интересно, это можно воспринимать как санкции в отношении населения?
В отношении населения? Ну, да. Я думаю, что, знаешь, когда эта реформа пенсионная началась, и то, как в России отреагировали люди митингами и прочим, это, наверное, отвечает частично на твой вопрос.
Важные события.
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовные дела в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя и начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя из-за обрушения парковки.
По информации ведомства, им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога, соответственно, это часть 1 статьи 286 и часть 2 статьи 292 ОУК России.
В чем, собственно, подлог? В следкоме отметили, что при строительстве дома, возле которого произошло обрушение парковки, были допущены нарушения, однако чиновники выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Далее цитата. В апреле нынешнего года вместе с подпорной стеной обрушилась и автомобильная парковка, в результате чего пострадали 4 автомобиля. Конец цитаты.
Ранее этим же должностным лицам было предъявлено обвинение по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса России по обстоятельствам введения в эксплуатацию части комплекса по Фиолентовскому шоссе. Указанные уголовные дела объединены в одно производство. В ведомстве отметили, что оба фигуранта дела отправлены под домашний арест. На данный момент нет комментариев подозреваемых или их защиты.
Новость. Подконтрольный России Ялтинский городской суд оставил в силе постановление российского госкомветеринарии Крыма о привлечении к административной ответственности директора Ялтинского зоопарка «Сказка» крымского предпринимателя Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
А далее цитаты из сообщения. Госкомветеринарии Крыма в ходе проверки выявил нарушение, а именно невыполнение законных требований должностным лицом, директором ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка», за которое он привлечен к админответственности по части 8 статьи 19.5 КоАП России и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Вот это вот цитата из сообщения.
В ведомстве также отметили, что в результате обжалования должностным лицом Ялтинского зоопарка «Сказка» указанного постановления решением Ялтинского суда жалоба оставлена без удовлетворения, а постановление Госкомветеринарии Крыма без изменения.
Так, ну вот 5 декабря подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка Львов Тайга на 30 суток. Вот как это решение прокомментировал Олег Зубков для Крым Реалии.
Таких судов у нас очень много, таких претензий бредовых, как мы считаем, ветеринаров очень много. Вот ветеринары, они пасутся и следят за каждым куском мяса, за каждым поцарапанным льгом, выписывают налево-направо по 500 тысяч штрафы. Ветеринар Иванов считает своей вендеттой расправиться с моими парками уже 4 года вместе с Аксеновым. Вот, поэтому об этом решении суда, которое принято под давлением крымских властей, мы знали заранее. А вот эта власть планомерно выполняет как бы свой план. Это первый шаг. Дальше будет еще что-то будет.
Всего за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей. Вчера он об этом всем, кстати, рассказал на пресс-конференции в Москве.
Да, и, безусловно, мы будем еще делать эфир с Олегом Зубковым и пригласим его для того, чтобы он поговорить об этом в нашем эфире, потому что тема достаточно резонансная. Ты помнишь, как под многими стримами нашими, в том числе, писали вот люди в поддержку парков Зубкова. Поэтому тема достаточно острая. Эта тема, на самом деле, не про личность, да, конкретную, а эта тема вообще про отношение к инвестору в том числе, да, который очень много вложил в развитие Крыма в этом
смысле. Одно из немногих частных предприятий в Крыму, которое работает и приносит прибыль с учетом того, что там нет ни копейки государственных средств.
Да, поэтому это важно. Вы-то, конечно, тоже можете написать, насколько важна для вас эта тема или нет, но судя вот по реакции многих комментаторов, в том числе, я не говорю только тех, которые, знаешь, заинтересованные пишут там спасти парки, это видно, что люди, может быть, там сотрудники или те, которые прям близко принимают эту ситуацию. Но, в общем, если у нас среди аудитории есть люди, которые вот как к Крыму относятся, как к туристическому объекту, например, да, скажите ваше мнение, как вы относитесь к тому, что вот такие вот два ярких места в Крыму, в общем-то, находятся под давлением, как заявляет владелец этих парков Олег Зубков.
Крымчане имеют право знать.
Новый год.
Свято
год,
наближается.
Год, свято наближается, да.
Екатерина, вы уже елку поставили?
Знаешь, когда я унесла из дома елку с прошлого года?
Когда?
Весной этого года.
А в каком месяце? Это был март, апрель?
О, да нет.
Может быть, май? Май? Май, мир, труд, май, на 9 мая вы...
Что-то такое.
Класс.
Ну, такое уже не первый раз. Но я, знаешь, не елку прям большую. У меня елка обычно, люблю такую небольшую, из маленьких. Ну, потому что меньше места занимает.
То есть... У меня как-то до февраля стояла, но она там сыпаться началась.
Ну, я тебе скажу, что я рекордсмен, мне кажется. Я реально, вот как из анекдота, в общем-то, знаешь, жена достала, все, вынеси елку, вынеси елку. Все на 1 мая, все на демонстрацию, она вот это вот нудит.
В итоге было решено приобрести искусственную елку. Чего вот это вот выносить каждый год? Заносить, выносить?
Слушай, ну искусственную тоже надо. Я, честно говоря, боюсь, что искусственная мне может быть еще круглый год стоять, потому что нет смысла ее убирать. Поэтому для меня это вопрос...
А почему бы нет?
Ну... Наверное,
отличная
да.
Отличная идея.
Наверное, да.
Может быть, у кого-то из вас круглый год стоит елка дома. Напишите нам об этом.
Классно, когда свой дом, знаешь, и там вот реальная елка, которая растет, вот, и она, конечно же, круглый год стоит, и ты просто наряжаешь раз в году. Почему бы нет? Это другая история. Меня, думаю, сейчас осудили очень много хозяек и хозяев, в общем-то. Но не судите строго.
Елочки нам присылают в чат.
Вот, елочки в чат, да.
Спасибо.
Уже больше праздничного настроения. Тем более, что в Никитском ботсаду собираются нарядить 11-метровый
Секвоядендрон.
Секвоядендрон. Вот.
Секвоядендрон это дерево называется.
Я сейчас загуглю, как это выглядит.
Да, игрушки для украшения этого дерева сделают дети из Ялты, сообщает пресс-служба Никитского ботсада. Цитата. «Нам очень полюбилась эта акция, которая уже стала традицией. Красавец секвоядендрон растет прямо у главного входа в сад. Его видят не только наши гости, но и все, кто проезжает или проходит мимо. Думаю, наш секвоядендрон даст фору многим елочкам, которые зачастую украшаются сегодня в духе минимализма. Хоть и стильно, но однообразно», рассказал директор сада Юрий Плугатарь.
По информации ботсада, эта акция проходит уже третий раз. Далее цитаты. «Детей очень привлекает возможность украсить столь необычное дерево, считает начальник отдела образования Российской администрации Ялты Ренард Кутковский. Администрация сада планирует украшать секвоядендрон 26 декабря». Ну, в общем-то, я загуглила красивое дерево, безусловно. Ты знаешь, как когда были морозные зимы в Киевской области. Сейчас уже не так. Сейчас уже в Киеве зима похожа на крымскую зиму. Вот сейчас
абсолютно... Много крымчан приехало просто. Да. Привезли погоду.
Да, наверное, привезли погоду с собой. Вот меня в детстве мама учила делать такие игрушки на блюдечко. В блюдечке воду вот так вот разводили мы с разными цветными красками, да, и замораживали вместе с ниточкой. И замораживали, а потом, когда оно замораживалось, ты на ниточке. Это было как такое украшение. И мы на улице украшали таким образом деревья. Ну, что, то есть они были прикинь, цветные, все кругленькие, это было очень мило, класс, красиво, но находились те, кто думал, что это игрушки какие-то, ну как, можно унести с собой, их что, не понимали, что это лед, и даже, в общем-то, ты понимаешь, да, снимали с дерева эти ледяные, в общем, тарелочки. Поэтому и такое было, но сейчас, мне кажется, это уже нереально, конечно, с такими изменениями погоды сделать. Но, тем не менее, да, напишите нам, как вы украшаете свой дом и квартиру, и вокруг себя, в общем-то, украшаете или вы что-то во дворе, например. Это очень важно. Поделитесь лайфхаками. И когда вы носите елку, тоже, кстати, скажите.
Тут напишут, скоро поезд из России приедут, а вы нам про елку. Ну, а чем мешает поезд из России елке?
Он будет украшен или нет? Будет украшать гирлянда? Или это прям праздник? Слушайте, неужели кто-то вот настолько ждет этот поезд?
Кто-то ждет Нового года, а кто-то нового поезда.
Нового поезда, да. Но все-таки мне кажется, что украшения и прочее, это как-то и взрослым, и детям всегда глаз радует.
Приедет ли Дед Мороз на этом поезде? Вот вопрос. И привезет ли подарки?
Знаешь, если сам поезд – это подарок уже для многих людей, судя по комментаторам, то, наверное, и подарки не нужны. Сам факт очень важен уже. Но если вы относитесь к тем, кто радуется встрече поезда таким образом, что даже елку наряжать не нужно, то что вам сказать? Ну вот.
Братья Люмьер радовались бы встрече поезда.
Они радовались в свое
время. Это время уже прошло, да.
Это точно, да. Дальше у нас погода.
Новости. Погода. Итак, во вторник, 17 декабря, в Крыму осадков существенных не предвидится. Воздух прогреется до 14 градусов тепла. По данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью до 6 градусов тепла, днем до 15 градусов выше нуля. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 7 градусов тепла, днем до 13 градусов. На южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью до плюс 7 градусов, днем до 14 градусов тепла.
Вот, ты прости, я хочу... в комментариях, прости,
я хотел тебе керч оставить.
Нет, я не могу забрать твою керч, давай ты говори.
Ну, с друзьями делятся
давай. В Керчи, я прям мечтаю попасть в этот город. В Керчи переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5 градусов, а днем плюс 11, плюс 13 градусов тепла. Вот такая вот погода сегодня в Крыму.
Хорошая погода.
Хорошая погода, да? Ну, нравится тебе, да? Но в то же время, когда у нас в чате в Ютьюбе пальмы присылают, знаешь, то как-то уже думаешь, а как в Ялте будут украшать
пальмы? Разнообразная у нас аудитория, на самом деле, потому что некоторые присылают пальмы, а некоторые начинают уже прямо в чате решать демографический кризис.
И предлагают, что делать. Ты читал, кстати, один из комментариев?
Читал, но прочитать это в эфире я, наверное, не смогу.
А с чего? Просто предлагают не эфирами заниматься, а, в общем-то, детей рожать. Вот такие предложения в том числе. Ну, знаете ли, тут целая дискуссия еще. Я думаю, что, конечно, каждый человек вправе выбирать, чем ему заниматься в конкретное время. Вот мы выбрали эфир.
Я, пожалуй, в эфире останусь на ближайшие полчаса.
А я удалюсь на полчаса. Но мы сейчас переходим к нашей главной теме. Вы подводите комментариями, в том числе к этой теме «Крым в демографической яме». И сейчас с разными экспертами обсудим, в общем-то, что за ситуация, что за статистика. Оставайтесь с нами на 648. АМ.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. В ближайшие полчаса мы поговорим о демографическом кризисе. Растет естественная убыль населения в Крыму. Об этом сообщает Крымстат. Но также мы затронем и демографические процессы, происходящие не только в Крыму, но и на украинском материке, и в соседней России. Поговорим о тенденциях в общем. Итак, в Крыму смертность существенно превышает рождаемость. Таковы данные Крымстата за 9 месяцев 2019 года. Согласно этим данным, естественная убыль населения в Крыму без учета Севастополя составила 5889 человек. Родилось 14304, умерло 20193. И естественная убыль населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 897 человек, на 18%. Пишут крымские СМИ. Вместе с тем, статистика говорит о том, что общее количество населения в Крыму растет за счет приезжих в основном из России. С начала года число прибывших по всем потокам миграции составило 34 937 человек, выбывших 28 443 человека. Таким образом, численность населения Крыма за январь-сентябрь 2019 года, учитывая, да, естественную убыль и миграционные потоки, увеличилась на 605 человек. Поговорим о том, что происходит на Крымском полуострове, какими могут быть причины таких демографических процессов, с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о тех цифрах, которые опубликованы Крымстатом. На 18% увеличилась естественная убыль населения на Крымском полуострове. С чем это может быть связано, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, смысле, тут, наверное, разные могут быть причины. Здесь и плохое медицинское обслуживание, на которое постоянно жалуются крымчане, и в некоторой, и в определенной степени, наверное, психологическое состояние крымчан, которые находятся вот под оккупацией уже 5 лет. Хотя, смотрите, такие интересные тенденции наблюдаются. Например, большая смертность, она была зафиксирована как раз в 2014-2016 году. То есть там умирало примерно по 29 тысяч человек в год, что для Крыма было не совсем характерно в сравнении с предыдущими периодами, когда смертность составляла 20-27 тысяч. То есть там был такой ощутимый рост. Но естественная убыль при этом не увеличивалась, потому что и рождаемость была, в общем-то, в тот момент еще неплохая. Она сохранялась на том украинском периоде, где-то 23-24 тысячи детишек рождалось. А вот с 2017 года ситуация кардинально меняется. То есть как бы смертность, она немножечко снижается, сохраняется на уровне примерно том же, что и было до аннексии. То есть где-то 27 тысяч человек в год, это имеется в виду Крым, да, без Севастополя, там чуть по-другому. А что касается рождаемости, она начинает резко сокращаться. И вот сегодня та основная причина, о которой мы говорим, да, повышение естественной убыли, это как раз не то, что смертность очень сильно выросла, она сегодня, в общем-то, держится более-менее в том же самом состоянии. А вот детей стало рождаться гораздо меньше. И здесь такая, конечно, главная причина в том, что молодые мамы, молодые папы, они не видят никакого будущего в Крыму, поэтому, естественно, они не хотят рожать детей здесь. И, безусловно, что это как раз влияет на демографическую картину Крыма. То есть
население стареет. Почему не видят будущего? Извините, что я вас перебиваю. Ведь есть материнский капитал, какие-то стимуляции от государства. Либо этого недостаточно?
Наверное, недостаточно, потому что, понимаете, не только же материнский капитал, не только же в денежном измерении формируется, да, вот как бы, не только это влияет на то, что люди хотят рожать детей. То есть они не видят в общем перспектив для этого ребенка, потому что Крым находится вот в этом состоянии какой-то, знаете, такой закрытой зоны, и отправляя ребенка в школу, да, ты будешь отправлять его постоянно на какие-то там военные мероприятия, потому что постоянно над городом летают военные самолеты, это тоже создает определенное депрессивное состояние. Бывшие студенты, в общем-то, люди как раз детородного возраста, они об этом рассказывают, потому что действительно просто страшно заводить детей сегодня в Крыму, потому что ты не знаешь, что будет завтра с Крымом, и вот вся эта, да, милитаризация, она очень негативно влияет на сознание людей. Ну и, безусловно, к этому можно добавить еще и социально-экономические причины, потому что, несмотря на материнский капитал, в Крыму жить очень дорого, жилье очень дорогое, и позволить себе ребенка, да, где-то там еще и снимать квартиру или жить с родителями и прочее, прочее, многие молодые люди просто не хотят, поэтому они детей не рожают. Но если мы говорим, да, о миграции, или это уже другая тема, или можно продолжить?
Да, можно продолжить.
Да, да. Если мы говорим о внешней миграции, то, безусловно, опять-таки, все эти вещи взаимосвязаны. Смотрите, то есть, в основном, кто уезжает из Крыма? Понятно, что не пенсионеры, в основном уезжает молодежь. То есть люди, которые как раз способны заводить семьи, рожать детей, и люди трудоспособного возраста. Поэтому они как раз массово покидают Крым. И действительно, процент мигрантов из Крыма, да, он с каждым годом растет и увеличивается. То есть эта тенденция последние тоже несколько лет, она явно наметилось. Ну, а на место крымчан, безусловно, приезжают россияне. Это они сегодня составляют основной миграционный поток на территорию полуострова. И таким образом население Крыма вроде бы не меняется. Да? То есть примерный состав, примерное количество населения остается тем же, но при этом это уже не крымчане, это уже россияне, которые фактически замещают крымчан.
Да, небольшая положительная сальдо остается, в общем, по количеству населения в Крыму. Еще больше это сальдо в Севастополе, где тоже за счет мигрантов выравнивается. Таким образом, статистика. А давайте примем звонок от нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Хотел бы эксперту вашему вот вопрос задать, попросить, вернее, сравнить с текущей ситуацией убыли населения на Украине. Я посмотрел сейчас статистику, на Украине убыль населения составила за этот же период 245 тысяч. То есть это в 5 раз, если соотношение населения больше, чем в Крыму. Спасибо. Прошу как бы сравнить вот эту ситуацию.
Благодарю за вопрос. Для остальных наших слушателей напомню номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 1006 926. Итак, Евгения Горюнова с нами на связи. Вам я адресую вопрос от нашего радиослушателя.
Действительно, ситуация в Украине сегодня не очень благополучная, демографическая ситуация, то есть население тоже сокращается. Но мы же говорим, сравниваем с событиями с периодом 2010-2011 года до войны. Сегодня в Украине идет война. Поэтому, естественно, сравнение в данном случае будет некорректно. В Крыму мирно и спокойно люди умирают. достаточно быстро, а в Украине, где идет война, это вполне можно объяснить вот такими причинами. Я бы лучше посоветовала Владимиру посмотреть российскую статистику и почитать российских демографов, которые говорят, что за этот год естественная убыль населения выросла в 1,3 раза. То есть это общероссийская статистика прекрасной, мирной, спокойной, стабильной России. И вот здесь, наверное, нужно как раз сравнивать, потому что Крым, к сожалению, последние 6 лет уже практически находится под контролем России, и, наверное, общие российские тенденции больше влияют на ситуацию в Крыму, нежели то, что происходит в Украине.
Ну вот давайте еще немного поговорим о корректных сравнениях. На сайте российского правительства Крыма можно найти такой документ, который называется «Концепция демографического развития Крыма». Этот документ был принят и опубликован в сентябре 2014 года, и там есть такая аналитическая сводка, в которой отмечено, что, да, действительно, в Крыму наблюдался демографический кризис, да, до 2014 года, но и пиковые показатели этого кризиса пришлись на 2008-2009 годы, но к 2013 году естественная убыль населения в Крыму сократилась почти на 40% от этих пиковых показателей. Я процитирую. Отмечается тенденция снижения естественной убыли населения. Естественная убыль в Крыму наблюдается с 92 года. Наибольший показатель естественной убыли зафиксирован в 2001 году 13 700 человек. Но рост рождаемости и стабилизация показателя смертности в последние годы способствовали его снижению к 2013 году до 3000 человек или до минус 1,5 человека, так написано, на 1000 населения. Естественная убыль населения в Крыму в 2013 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 40%. Давайте поговорим о причинах, почему к 2013 году выравнивались демографические показатели в Крыму, и каково главное отличие ситуации в году нынешнем, почему эта ситуация снова начинает ухудшаться.
Ну, дело в том, что здесь демография напрямую связана с социально-экономической ситуацией. То есть в Украине, начиная после кризиса, да, 2008-2009 года, мирового кризиса, который захватил и Украину, начинается потихонечку восстановление, и, безусловно, на фоне этого восстановления как раз и растет рождаемость прежде всего, да, потому что смертность, она, в общем-то, остается примерно на том же самом уровне, а за счет, конечно, повышения рождаемости снижается естественное убыль населения. И вот сегодня, кстати, по данным россиян, вот этот показатель, да, который вы говорили, он был там минус 1,5, то есть 1,5 человека на 1000 населения, сегодня уже 4,1 человека на 1000 населения. Это как раз вот если сравнить с 2013 годом. Ранее он был немножечко меньше. То есть сегодня эта тенденция, она опять-таки усиливается. Усиливается в тем, что после аннексии Крыма социально-экономическая ситуация в России ухудшается. Безусловно, что какими-то мерами они пытались ее стабилизировать, но ничего не получается. И сегодня как раз это влияет на желание людей заводить детей. И в Крыму, и по всей России в первую очередь. В России исключение составляют только регионы Кавказа. Там с рождаемостью все нормально. Но мы понимаем, что там другие совершенно работают причины, нежели на остальной территории России. А в России сегодня там где-то более 30 регионов уже с уровнем, с превышением, с вот этим коэффициентом, да, естественной убыли более 2-3%. То есть это очень высокий показатель. Естественно, что сами же российские демографы говорят о том, что Россия потихонечку начинает вымирать. И Крым в данном случае вот как раз является, к сожалению, попадает тоже в категорию этих регионов, вымирающих регионов. Мы это сегодня видим, хотя до аннексии ситуация демографическая в Крыму начинала потихонечку выравниваться. Но с приходом России все кардинально изменилось в худшую сторону.
То есть вы считаете, что связаны неким образом демографические процессы в Крыму и демографические процессы в соседней России?
Ну, собственно говоря, вообще, если мы говорим, да, о России, то эта тенденция, она уже проявлялась в последние годы, и опять-таки она очень сильно актуализировалась как раз после крымской аннексии, да, то есть вся ситуация в России, она меняется, и, безусловно, что сегодня Крым находится под российской оккупацией, поэтому влияет и на Крым. Но в Крыму я бы добавила еще ряд факторов, которые связаны вот как раз с самой аннексией, с перестройкой, с переформатированием, с новой российской вот этой медициной, на которую постоянно жалуются крымчане, с отсутствием нормальных лекарств. Эти все вещи, они тоже влияют. То есть здесь как бы ком комплексный, наверное, подход, комплексные факторы и общероссийская тенденция, да, потому что исходя из социально-экономической обстановки в России, которая в Крыму теперь такая же, и безусловно, что плюс еще дополнительные факторы, которые тоже очень серьезно влияют на снижение рождаемости и ну, достаточно такой высокий уровень смертности, который сохраняется в Крыму.
Благодарю вас за комментарий. С нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Но давайте теперь масштабируемся от Крыма, посмотрим на то, что происходит в первую очередь в России. Итак, по сообщениям российских средств массовой информации, в данном случае я цитирую РБК, которая ссылается на Росстат, в России по итогам 2019 года естественная убыль населения может стать самой высокой за 11 лет. Сейчас данные таковы, что естественная убыль составила 259 600 человек. Это подсчеты за 9 месяцев, если я не ошибаюсь, текущего года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году. Тогда естественная убыль населения в России составила 362 тысячи человек. В Росстате главной причиной убыли называют снижение рождаемости в 80 из 85 регионов. А падение рождаемости, в свою очередь, связано с малочисленностью матерей поколений 1990-х годов. Также зафиксировано повышение среднего возраста рождения первенцев, что сокращает возможность рождения последующих детей. Смертность по статистике Росстата в России также снижается. Число умерших снизилось на 27 тысяч человек по сравнению с 2018 годом. О чем нам должны говорить эти цифры? Вот сейчас спросим у нашего следующего собеседника. С нами на связи Екатерина Щербакова, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. Екатерина Михайловна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит в России, да, основные тенденции демографических процессов. Почему, по вашему мнению, показатель естественной убыли так сильно вырос? Да? Российские СМИ называют его рекордным за последние 11 лет.
Ну, вы знаете, тут все относительно. Сказать, что он сильно вырос, трудно. Вообще, это долговременная тенденция, характерная не только для России, но и для Украины, и для Европы в целом. Естественная убыль в последние два года фиксируется в целом по Европейскому Союзу. И, наверное, вам известно, что и в Украине у вас тоже естественная убыль происходит. Причина этого – демографический переход, переход к низкой рождаемости при современном типе воспроизводства. И впервые об этой проблеме очень активно заговорили в середине 60-х годов. Тогда демографы обращали внимание на то, что рождаемость снизилась до уровня, не обеспечивающего замещение поколений простого воспроизводства. И велись большие дискуссии о том, что надо проводить активную демографическую политику. И в начале 80-х годов были в Советском Союзе предприняты некоторые меры. О том, что убыль неизбежна, естественно, говорили вот уже тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов. И эта убыль, она проявилась в 90-е годы, а в последующем тоже проводились определенные меры поддержки семьи с детьми. Это с одной стороны, с другой стороны повлияла возрастная структура. Тут надо сказать, что это влияние немаловажное. Вот снижение рождаемости в 60-70-е годы замечали в первую очередь демографы, но никакой убыли, естественно, не было. И это благодаря благоприятной возрастной структуре, достаточно молодой. А сейчас, в результате длительного сохранения рождаемости на низком уровне, наоборот, ее влияние отрицательное. Поэтому даже при повышении рождаемости до уровня простого воспроизводства мы будем наблюдать естественную убыль. То есть это долговременная тенденция, и она будет сохраняться в ближайшие годы. Возможно, колебания, небольшое повышение выше нулевого уровня, то есть будет, естественно, прирост наблюдаться. Но в целом тенденция естественной убыли будет сохраняться на протяжении ближайших лет. Ну, алло, вы меня слышите?
Да, я вас слушаю внимательно, да, поэтому и молчу. да.
Понятно. Теперь я хотела бы сказать о Крыме. Ну, вот у вас передо мной политолог была, но я не совсем согласна, что это влияние, как вы говорите, аннексии Крыма. Это вполне укладывается в тенденции, характерные для России и для Украины. И даже в Крыму, естественно, убыль по своей интенсивности, будем говорить, в относительных показателях, несколько ниже. Вот если в целом по Украине, по данным ваших статистических органов, естественная убыль в прошлом году составляла где-то 6 промилле, то в Крыму она была меньше 4 промилле. Конечно, там тоже идет тенденция вот это усиление естественной убыли, которая вот всякое долговременное будет сохраняться. И если... Конечно, основная причина – это снижение рождаемости. Опять же, вот на Украине она несколько ниже, чем в России. 1,3 в прошлом году, в России это 1,6. Но, опять же, тут все возможны колебания.
Здесь, наверное, нужно уточнить, да, что для прямого воспроизводства необходим коэффициент 2,15, если я не ошибаюсь.
Да, да, 2,15, но, к сожалению, вот в странах, в которых рождаемость уже снизилась ниже вот этого уровня и длительное время сохраняется, очень маловероятно, что она будет заметно превышать этот уровень. И вообще, вот еще, наверное, важно сказать о том, что сейчас готовится перепись 2020 года, вот этот раунд очередной, и в России, и, насколько я понимаю, на Украине тоже заявлено, что будет проведена. Вот тут, возможно, тоже определенные изменения в оценках численности населения. То есть тут вот можно будет сопоставить оценки, полученные по данным текущего учета, и то, что будет получено в ходе переписи. Вот, к сожалению, у вас перепись раунда 2010 года не была проведена. То есть у вас последняя перепись была проведена в 2001 году. Численность населения отдельных возрастных групп, она, естественно, сказывается и на значениях отдельных коэффициентов, которые применяются для оценки ситуации и для прогноза.
Еще один вопрос, который хотелось бы задать. Проблема, которая фиксируется как в Крыму, так и в Украине, и в России, это общее старение населения. Насколько серьезна эта проблема, насколько я понимаю, эта проблема глобальна, и найден ли какой-либо рецепт исправления вот этой демографической проблемы?
Да, совершенно верно. Эта тенденция глобальная. Ну, может быть, в терминах исправления не стоит говорить, потому что вообще-то это как бы завоевание человечества, того, что человечество научилось справляться с какими-то причинами смертности, с какими-то заболеваниями, люди живут дольше. Но, с другой стороны, опять же, причина основная и исходная – это то, что рождаемость снизилась до уровня ниже простого воспроизводства. Поэтому тут рецептов повернуть эту тенденцию вспять, наверное, таких разумных нет. Но если мы хотим вернуться назад, ну, это как бы вот из серии того, что давайте мы сделаем моды массовым семью с 3-4 детьми. Такие призывы у нас сейчас раздаются в средствах массовой информации. Ну, конечно, это совершенно нереально. И поэтому тут просто мы должны учитывать при формировании социальной политики, что старение будет нарастать.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Щербакова, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики. Продолжаем эфир. Я напомню наш номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на Крымском полуострове, звоните на этот номер. Звонки по этому телефону бесплатны, и вы примете участие в нашем прямом эфире. 8 800 10 06 926. Итак, продолжаем эфир. С нами на связи Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте мы начинали наш сегодняшний разговор с тех демографических процессов, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Естественная убыль населения в Крыму растет. По вашему мнению, можно ли увязать вот демографические процессы в Крыму, например, с теми демографическими процессами, которые мы наблюдаем либо на украинском материке, да, либо в соседней России?
Понимаете, в чем дело? Мы уже с вами говорили в июле месяце, обсуждали результаты за первый квартал. Сейчас еще год не завершен. Итоги будут подбиты где-то в феврале, в марте следующего года. Вот тогда будет можно говорить уже более или менее уверенно о том, что происходило в Крыму в течение года. Вот передо мной лежат материалы, самые различные, начиная вот с 2012 года, когда мы были приглашены в Крым на заседание круглого стола «Крым. Перспективы развития» с участием председателя Совета министров Могилева. Вот. И там обсуждались два документа. Документ реформы ВРК «Выполнение программы экономических реформ президента Украины» на 2010 и 2014 годы и итоги полугодия 2012 года. Вот чем будет интересно сравнить те результаты, которые будут получены уже после завершения этого года.
А на тот момент...
Потому что мы как бы сейчас... Ну, это то, что называется прерванный полет. Надо досмотреть кино до конца. Что же получилось по итогам года?
Ну вот, а в предыдущей серии этого кино, да, если так выражаться, когда вы были в Крыму в 2012 году, какие процессы там фиксировались на тот момент? Какими были демографические тенденции на Крымском полуострове?
Ну, тогда они не выпадали из ряда тех процессов, которые происходили в Украину. Мы еще были единой страной, на нас еще не напали. И поэтому господин Могилев очень хорошо справлялся со своими задачами. Поэтому мы уехали из Крыма в ожидании того, что будет дальше. Ну, дальнейшие события известны. Ну вот, те данные, которые у меня есть за первые полгода... И вот те, что еще по неоконченному полугодию сейчас, они, в общем-то, их, конечно, можно сравнивать, но это будет с точки зрения анализа некорректно совершенно. Потому что не анализируются такие короткие промежутки времени данные, во-первых. А во-вторых, всегда идет расчет окончательных данных, на которые опираются все расчеты и выводы, это данные, произведенные для среднегодового населения, то есть население на начало года плюс население на конец года, разделенное пополам. Вот в расчете на это население рассматриваются все показатели, в том числе демографические, и рождаемость, и смертность, и брачность. И, как правило, надо иметь какой-то предыдущий список событий, которые происходили, чтобы увидеть динамику хотя бы за несколько лет. Это очень важно. Поэтому я никуда не собираюсь исчезать, пожалуйста. Если вам будет интересно, мы можем после получения данных, а они будут где-то в феврале-марте, за весь 2019 год, еще раз это обсудить. Что я подняла здесь, готовясь к вашей передаче, к разговору с вами? Значит, в 2011 году защищалась диссертация в Совете Национального университета по строительству и архитектуре, которая называлась, ее написал бывший главный архитектор города Севастополя, и он назывался «Территориальная организация Приморского экополиса» на примере Севастопольского региона. Вот. Это тоже я могла бы вашему коллективу предложить для рассмотрения, потому что тогда были, знаете как, время больших ожиданий. Но оно не случилось, к сожалению.
Да, мы благодарны за ваше предложение. И, конечно же, мы будем отслеживать эту тему и в дальнейшем. И когда будут итоговые цифры по 2019 году, мы к этой теме обязательно вернемся. Но давайте в завершение нашего эфира. У нас аудитория очень сильно беспокоится по поводу демографических процессов на материковой части Украины. И говорят о том, что показатели естественной убыли населения в Украине в этом году похож на показатель российский. Я его зачитывал ранее в эфире. Какие сейчас тенденции демографические на материковой части Украины? И можем ли мы о них говорить? Достаточно ли данных для этого?
Ну, у нас очень большая доля населения работает на гастарбайтер, они не любят, когда трудовые мигранты, трудящиеся просят себя называть и просят не называть их зарубичанами. Вот. Значит, конечно, цифры преувеличены. Где-то я всегда оглядываюсь на те цифры, которые дают русские коллеги. И смотрю на те данные, которые оцениваются международными организациями. У нас в стране война. Она касается всех. И большого материка, как его называют, и, конечно же, Крыма. Так что здесь тенденции, в общем-то, одинаковые, потому что в условиях войны люди не могут поступать иначе. Они вынуждены так поступать.
Благодарю вас.
А цифра, которая называется вот всеми экспертами, и я ее поддерживаю, это где-то 3,5 миллиона трудовых мигрантов, которые находятся на работах за рубежом, и большая часть их находится в России.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Говорили мы о демографических процессах в Крыму, о том, почему на Крымском полуострове растет естественная убыль населения. Об этом мы тоже поговорили. Поговорили о демографических процессах как на материковой части Украины, так и в соседней России, и с какими процессами могут быть связаны процессы на территории Крымского полуострова. Продолжаем следить за этой темой, продолжаем ожидать итоговые данные за 2019 год. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалии. Мы продолжим наш эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Я вот хотел бы понять, связана ли тема, о которой мы сейчас будем говорить, с нашей темой предыдущей?
Я думаю, что на самом деле связать можно при желании все, что угодно, вот, но я думаю, что нет. Что тема не связана. Сергей Макрушин, Катя Некречи, это «Радио Крым
Реалии». Я думаю, наши слушатели рассудят нас. Пишите нас, нам в комментарии, поможет ли это.
Пишите нас, это обращение к художникам.
Да, можете и писать нас, кстати.
Как вариант,
у меня нет моего портрета.
И, может быть, и не будет.
Я начинаю жалеть уже о том, что я об этом сказал в эфире, потому что нарисуют же.
В нашем тысячелетии очень много селфи, знаешь, у каждого. Поэтому портреты, в принципе, и не нужны. Я так увлеклась общением в комментариях с нашей аудиторией, которая в Ютьюбе смотрит наш эфир и комментирует его. Также должна отметить, что есть у нас еще номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить нам из Крыма и высказать свое мнение на ту или иную тему. Также напомню, что на 648 АМ на средних волнах практически по всему Крыму вы теперь можете нас слышать. Ты знаешь, а меня вот, честно говоря, немного вот этот момент, что у вас отменили в Украине выплаты за детей или не отменили? Был когда-то такой фейк, разгоняли. Не отменили, но их уравняли. По-моему, как раньше было за второго, за третьего больше денег платили, сейчас за всех детей вроде как платят одинаково, но есть все равно там же какой-то статус многодетных семей и прочего.
Вот
я в этом не разбираюсь.
Очень я осведомлен, да,
но мне просто, мне вообще в принципе интересно, знаешь, когда люди настолько остро реагируют. Но вы же, если планируете семейный бюджет и рожать рожать детей, вы должны, в принципе, наверное, рассчитывать на свои силы.
Конечно.
А что, раз вы как бы забеременели и рожаете, значит, вам должны теперь все оплачивать полностью? Ну, то есть почему? Так нигде не работает.
Нет, с одной стороны, да, понятно, что государство заинтересовано в том, чтобы помогать, да?
Не во всех развитых странах, понятное дело, такое есть, и далеко не во всех. Это действительно такой момент, что помогать как-то, но это же не основное, то есть все равно этих денег хватает, условно говоря, на памперсы. То есть это вообще, да, помощь, но надо понимать, что
государство может помогать, а может и не помогать, да. И ничего вы с ним не сделаете, а дети растут.
Вот, да, безусловно. Дальше у нас конкурс красоты, мы должны об этом поговорить. Дело в том, что в Лондоне прошел финал конкурса «Мисс Мира 2019». Наш специальный корреспондент Сергей Макрушин туда не поехал.
Не поехал.
Но, тем не менее, мы знаем, что титул выиграла там 23-летняя выпускница факультета психологии Университета Флориды, представительница Ямайки Тони Энн Сингх. За престижный титул боролись тогда 114 конкурсанток, представь себе.
Титулы вице-мисс, второе и третье места, достались француженке Офели Мезино, я правильно, надеюсь, прочитал, и модели из Индии Суман Рао. За 69 лет проведения конкурса представительницы Ямайки выигрывали его 4 раза.
О себе победительница «Мисс Мира 2019» Тони Энн Сингх рассказала, что изучает медицину, увлекается музыкой, свое будущее видит в родном городе на Ямайке. Решение жюри стало для нее неожиданностью. Евроньюс спросили Тони Энн, насколько конкурсы красоты соответствуют нынешним тенденциям, когда набирают силу различные феминистские движения. И вот что девушка ответила Евроньюс.
Женщины имеют право быть такими, какими им хочется. И считаю, что если вам нравится надевать роскошные платья и выходить на сцену, выступая за свою страну, то пожалуйста. Но если нет, то это тоже совершенно нормально.
Вот, собственно, да, вот так она ответила. Украину на конкурсе представляла 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Девушка вошла в топ-40 и исполнила на сцене украинский гопак. Журналисты Крым Реали ранее общались с Маргаритой. Как выяснилось, ее сестра живет в Феодосии, а сама Маргарита признается в любви южному берегу Крыма. Кому же, по мнению мисс Украины 2019, принадлежит Крым? И какое, в общем-то, будущее она желает полуострову? Давайте послушаем ее комментарии для Крым Реали.
У меня живет там сестра, в Крыму, в Феодосии. Да, мне нравится Крым, я люблю Ялту, люблю Форос. Когда я была маленькая, я там очень часто отдыхала. Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям. Все, это мое мнение. Только процветание. Как республика, да, это только процветание.
Только процветание как республики. В общем, да.
Крым божий, да. Вспомнилось мне другое определение.
Это, знаешь, можно скоро игру вот эту вот «Миллионер», хочешь выиграть миллион, несколько разных вариантов. Чей Крым божий, всех людей. Крым наш, как говорили, это уже певица. Мой, наш, сестрой и прочее. Эти все варианты, они как бы есть. И как только не изощряется человек, отвечая на этот вопрос. 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия, состоялся финал конкурса «Мисс Вселенная 2019». Сергей Макрушин туда тоже не попал, но победительницу там выбрали.
Зачем на вот эту больную мозоль наступаешь вот так методично?
Ну, знаешь, мы же коллеги, вот поэтому как без этого. Тогда победительницей стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи. И вот Тунзи борется с насилием по отношению к женщинам и с гендерными стереотипами. Она гордо выступает за естественную красоту и призывает женщин любить себя такими, какие они есть, сказано в профайле девушки на сайте конкурса. Какая же разница между этими двумя конкурсами, Сергей?
Да, какая разница? Мисс Мира и Мисс Вселенная.
Ты как человек, который ни туда,
Вселенная.
Ни туда не попал. Ну, Вселенная, это, наверное, за все планеты отвечает.
Из других галактик еще прилетают.
Могут прилететь. Есть такая опция. Есть такая опция. Знаешь, когда мы говорим, Сергей Аксенов, вы можете позвонить к нам в эфир, тоже есть такая опция, но очевидно, что этого никогда, наверное, не случится.
Ну, почему?
Ну, значит, кто-то... Ну, я же говорю, ладно, хорошо,
пополнить
кому-то
телефон,
очевидно,
да,
кто-то не будет, не верит, что это может случиться. Так и с мисс Вселенная. Как бы для всех галактик, но в то же время, в общем-то, когда это? Когда кто-то прилетит с другой планеты? Давай расскажи про мисс Мира, когда он был основан.
Конкурс мисс Мира был основан в 1951 году в Великобритании, а мисс Вселенная в 52 году в Соединенных Штатах. В мисс Мира попадают только победительницы национальных конкурсов красоты, а вот в мисс Вселенная может попасть попасть любая девушка с яркой внешностью, подходящая под требования конкурса.
Вот в чем разница. Мы с тобой тут нафантазировали, непонятно что. Оказывается, разница достаточно проста. Страны, да, в которых и, в общем-то, условия. Я бы еще, честно говоря, запретила. Ну, просто мне странно, должна же быть какая-то натуральная, естественно, красота. Я бы запретила просто участвовать в этом во всем девушкам, которые себе что-то там вкалывают, шивают и прочее.
Но это уже... с другой стороны, это же их личное дело. И
нет, я просто, если это мисс... Ну, знаешь, все-таки хотелось бы чего-то... Нас уже подгоняет редактор настоящего, да? Потому что сделать себя, в принципе, в наше время может кто угодно, каким угодно.
Так, что у нас в Крыму происходит? У нас буквально пару минут осталось.
В Севастополе идет подготовка к 25-му городскому конкурсу «Севастопольская красавица 2020». 15 декабря должен был состояться кастинг, на который приглашали девушек от 15 до 24 лет. Давайте послушаем.
Победительницы проекта представляют Севастополь на национальных и международных конкурсах красоты. Участие в конкурсе «Севастопольская красавица» бесплатное и без вступительных взносов. Ваш выход, красавицы!
Что отличает региональный конкурс, знаешь, сразу слышно это все.
Да,
и как организаторы сообщают, севастопольские модели уже 25 лет представляют город на фестивалях красоты «Мисс Россия», «Российская красавица», «Краса России», «Мисс Украина», «Королева Крыма», «Жемчужина Черного моря», «Мисс Принцесс of the Globe» и в других международных проектах в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской Республике и Армении. Например...
Вице-мисс «Севастопольская красавица» 2015 Анастасия Вознюк победила в престижном проекте «Российская красавица» и вошла в топ-20 самых красивых девушек соседней России на национальном конкурсе «Мисс Россия 2019». Также в сентябре в Крыму провели конкурс «Мисс Крым 2019». Его победительницей стала Елизавета Свириденко из Севастополя, ранее выигравшая конкурс «Севастопольская красавица 2018».
Честно, я до сих пор не верю, что это произошло со мной. Очень переполняет эмоции, и эмоции просто, ну, восхитительные. Хочется переживать этот день, хотя он еще даже не закончился, снова и снова.
Ну вот, значит, сообщалось, что этот конкурс открывал российский актер Денис Косяков и «Мисс Вселенная», телеведущая Оксана Федорова, в жюри вошла телеведущая Анна Чапман. И вот, в общем-то, эта девушка, которая выиграла в Севастополе, она поедет, в общем-то, и будет представлять полуостров на конкурсе «Мисс Земля», «Мисс Earth» на Филиппинах в 2020 году. Ну, в общем-то, значит, такая жизнь этих конкурсов в Крыму и в Севастополе, как мы видим, есть, да, и... Получается, что можно представлять полуостров на международных площадках.
Можно ли? Об этом мы узнаем, я думаю.
Мы об этом узнаем. Обязательно, да, только можно призвать к тому, чтобы, в общем-то, действительно как-то адекватно все относились к таким конкурсам, в том числе, да, чтобы девушки там представляли таланты, а не просто себя как вот как тела. Это тоже такой очень важный момент, мне кажется. С вами радио Крым Реалии, 648 АМ. Слушайте нас. Сергей Макрушин, Катя Некрич. До встречи.